Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Россия созывает Совет Безопасности ООН из-за убийства россиян в Ираке. На Украине оппозиция блокировала работу парламента. В Челябинске начался суд по делу Андрея Сычева. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка Совет Шуры Маджахедов в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Открывая совещание российских послов в Москве, глава МИД Сергей Лавров сказал:
«Мы понесли невосполнимую потерю. Наши товарищи, сотрудники российского посольства в Багдаде, пали жертвой разгула безжалостного терроризма в Ираке. Хотел бы сегодня подчеркнуть, что Министерство иностранных дел, и в этом у нас есть понимание и поддержка со стороны президента и правительства, сделает все необходимое для того, чтобы помочь семьям наших коллег».
Говорил министр иностранных дел России. Международное сообщество категорически осудило убийство российских дипломатов. На Украине депутаты партии регионов выдвинули ультиматум оранжевой коалиции. До его выполнения парламентарии от оппозиции намерены блокировать работу Верховной Рады. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Представители самой многочисленной Верховной Рады фракции партии регионов окружили плотным кольцом трибуну и заняли места парламентского президиума. Таким образом, временное руководство Верховной Рады не может открыть пленарное заседание. Действия своих оппонентов парламентское большинство квалифицирует не иначе, как бандитизм. Партия регионов выдвинула ультиматум оранжевой коалиции. Среди ее главных требований – распределение парламентских комитетов между фракциями с соблюдением принципа пропорциональности. Кроме того, регионалы призывают большинство отказаться в предстоящий четверг от пакетного голосования по кандидатурам председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины, а до избрания спикера не приводить к присяге судей Конституционного суда. Депутаты партии регионов заявляют, что они не стремились быть в оппозиции, но теперь, когда без них сформирована коалиция, оранжевые узнают, что такое настоящая украинская оппозиция. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и два его сослуживца Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. Суд возобновится 4 июля. Сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов обвиняемых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступления, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка.
Министерство юстиции России, Министерство иностранных дел вылетит в Лондон, где совместно со специалистами из Великобритании, прокуратуры Великобритании, проанализированы будут все уголовные дела, где нам было оказано в экстрадиции.
Сказал Юрий Чайка. Лондон, в частности, отказал Москве в экстрадиции представителя чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, российских бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова, заместителя председателя правления ЮКОСа Александра Темерко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава политбюро палестинской группировки «Хамас», в отличие от лидеров «Хамаса» в правительстве палестинской автономии, не дает согласия на освобождение израильского заложника, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По сообщениям посредников, ведущих переговоры об освобождении захваченного солдата, этому препятствует политический лидер «Хамас» Халид Мешаль, живущий в Дамаске. Представитель правительства в Газе, член Хамас Гази Хамад, заявил, что правительство заинтересовано в скорейшем освобождении солдата, чтобы избежать военной эскалации. По сообщениям арабской прессы, глава автономии Махмуд Аббас призвал правительство Хамас задействовать свои спецслужбы для розыска и освобождения солдата. Аббас предупредил, что в случае гибели израильтянина члены правительства во главе с Исмаилом Ханией станут объектами физического уничтожения со стороны израильских сил безопасности. Израильский премьер Эхуд Ольмерт вновь заявил, что за воскресное нападение на израильских военных, в ходе которого был захвачен солдат, несет ответственность палестинская автономия и ее председатель Махмуд Аббас. Ольмерт потребовал немедленного возвращения заложника. В противном случае Израиль грозит военным вторжением в сектор Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане убиты 2 британских солдата. Как сообщило британское командование, военнослужащие погибли в бою в провинции Гельмент на юге страны. Россия выступает против ультиматумов при решении проблем, связанных с распространением ядерного оружия, заявил сегодня президент Владимир Путин. Выступая в Москве на совещании российских послов, Путин также высказался по поводу отношений со странами СНГ в газовой сфере.
Мы предлагаем оценивать внешнюю политику любой страны на основе принципов международного права и единых универсальных стандартов. Например, трудно понять, почему естественное и прозрачное решение о переводе энергетических расчетов с некоторыми нашими соседями на рыночную основу вызывало порой такую экзальтированную нервную реакцию. Вывод напрашивается один. Весь поток критики по сугубо экономическим вопросам носил исключительно политизированный характер.
Сказал Владимир Путин. На встрече в Вене представители Еврокомиссии, Турции, Болгарии, Венгрии и Австрии поддержали идею строительства газопровода, по которому топливо будет поступать в Европу с Ближнего Востока и из района Каспийского моря. Европа ищет альтернативу поставкам газа из России. Строительство газопровода Набукко длиной более 3000 километров начнется в 2008 году. Стоимость проекта около 5 миллиардов евро. В Омске пассажирская газель столкнулась с автомобилем «Тойота». Пострадали 16 человек. 5 из них госпитализированы. О причинах аварии не сообщается. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в Челябинске начался судебный процесс по делу искалеченного солдата Андрея Сычева. Мировая общественность возмущена убийством российских дипломатов в Ираке. Королева Бельгии Паола впервые дает откровенное интервью журналистам. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости футбола, науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Сегодня начался судебный процесс по делу о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, в результате которых стал инвалидом солдат Андрей Сычев. На скамье подсудимых трое – младший сержант Александр Сивяков, а также его сослуживцы Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. Следующее заседание уже назначено на 4 июля. Процесс проходит в Челябинском военном гарнизонном суде. С подробностями корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Процесс по делу о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище перенесен на 4 июля по просьбе адвокатов обвиняемых. Адвокаты, приехавшие из Москвы, недавно присоединились к процессу и попросили у суда 10 дней на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, в котором 10 томов. Главным обвиняемым является младший сержант Александр Сивяков, которому предъявлено обвинение по 3 части 286 статьи Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Ему вменяется 6 эпизодов, в том числе эпизод, в результате которого инвалидом стал Андрей Сычев. В ходе предварительных слушаний, которые состоялись 2 недели назад, Сивяков свою вину не признал. Геннадий Белимович и Павел Кузьменко обвиняются по той же статье. Андрей Сычев не присутствует на процессе. Сейчас он в госпитале имени Бурденко в Москве, где продолжает лечение. Мать Андрея на время вернулась в Челябинск, чтобы принять участие в процессе, и перенос заседания на 4 июля ее не обрадовал. Корреспонденту Радио Свобода в Челябинске Александру Валиеву удалось побеседовать с сестрой Андрея Сычевой Мариной Муферт.
Со стороны Андрея в качестве его представителей будет мама и буду я. Также будут наши 2 адвоката. Это Мухамбетова Светлана Расимовна и Белов. В последние дни состояние его несколько ухудшилось. У него температура держится повышенная. На прогулку они уже не ходят.
Между тем, мать Андрея Галина Сычева накануне суда пережила стресс из-за публикации в газете «Известия», в которой она обнаружила оскорбительные для себя и своей семьи строчки о том, что ситуацию с болезнью сына Сычева используют для того, чтобы поправить свое материальное положение. После открытого письма, с которым Галина Сычева выступила через фонд «Право матери», «Известия» принесли свои извинения. Вот как Марина Муферт описала сейчас состояние Галины Сычевой.
У нее на душе стало несколько легче. Но сейчас вот она опять же очень загружена предстоящим судом, который продлится, вот по мнению наших адвокатов, 24 дня. В принципе, она его там оставила с крестной матерью его. То есть это человек, который Андрея воспитывал, который его так же сильно любит, как мама. Но все-таки его состояние не настолько хорошее, чтобы относиться к этому спокойно.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Начальник главного управления по воспитательной работе Вооруженных сил России Николай Резник, присутствующий на процессе, заявил в эфире телекомпании НТВ после первого заседания суда.
Честь мундира здесь как раз не тот фактор, когда надо сохранить. Сейчас должна быть восторжествовать истина, как было на самом деле.
Несколько подобных процессов сейчас проходят и в других регионах России. В Тульском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника особого отдела 106-й дивизии ВДВ, полковника Федеральной службы безопасности Сергея Столбы, который в конце 2005 года застрелил в своем кабинете рядового Дениса Жарикова. В суде огласили обвинительное заключение, которое полковник признал частичным. По его словам, солдат стал жертвой неосторожного обращения с оружием. Сергея Столбу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, незаконном хранении оружия и превышении должностных полномочий. Как следует из обвинительного заключения, в ноябре 2005 года полковник вызвал к себе в кабинет двух солдат – Дениса Жарикова и Алексея Фадевича. В ходе беседы достал из шкафа автомат и приказал Фадевичу подсоединить магазин. Когда солдат вернул оружие Столбе, полковник снял автомат с предохранителя и выстрелил. Пуля попала Денису Жарикову в шею. Он скончался 2 января в госпитале имени Бурденко. На Дальнем Востоке России в Благовещенском гарнизонном военном суде идет рассмотрение дела по факту происшествия в воинской части номер 77-141, находящейся в поселке Тур Амурской области. На скамье подсудимых двое военнослужащих срочной службы. Предварительное следствие установило, что они избивали сослуживцев и занимались вымогательством среди обвинений и доведения до самоубийства. В Екатеринбурге расследуют обстоятельства гибели призывника из Свердловской области. По официальной версии, солдат-срочник покончил с собой через несколько дней после прибытия на место службы. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Рядовой Дмитрий Вшивцев, призванный осенью 2005 года из Качканара Свердловской области, погиб 13 июня. Но только в минувшие выходные родители смогли получить тело сына и документы из военной прокуратуры Дальневосточного округа о том, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из автомата. Родственники не верят в это и требуют повторной экспертизы. Председатель Екатеринбургского союза комитета солдатских матерей Марина Лебедева согласна, что у них есть повод для сомнений.
Изначально говорили, что были учения, в автомате патронов у мальчика не было. А сейчас говорят о том, что всем выдавали автоматы, все заряжены. Письмо было последнее сына, с середины вырвано несколько фраз о том, что он якобы сам уходит из жизни. Родители говорят, почерк не тот.
Без официального разрешения прокуратуры результаты повторного вскрытия не будут признаны судом. Военная прокуратура Дальневосточного военного округа, которая ведет следствие, такого разрешения не дает. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эти дни завершается весенний призыв в российскую армию. Как передает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов, работники военкоматов, стремясь выполнить план, нарушают права призывников.
Самарские военные 20 июня рапортовали о досрочном выполнении весеннего призыва. 5000 самарских юношей были отправлены в войска. Чтобы выполнить план по призыву, военные вместе с милицией устраивают облавы на призывников. Если и это не помогает, военные готовы действовать более решительно. Примером может служить история 25-летнего самарского предпринимателя. Молодого человека, возглавляющего небольшую фирму, попытались призвать в армию довольно необычным способом, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Ему в офис, в его отсутствие, пришли несколько человек, один из которых представился начальником подразделения Приволжско-Уральского военного округа по розыску призывников. Не предъявив никаких документов, они собрали всех сотрудников этого офиса и заперли их в чулане. Когда пришел этот директор, у него отобрали сотовый телефон, под угрозами заставили подписать повестку.
Сейчас молодой человек находится в больнице и планирует вместе с правозащитниками обратиться с жалобой на незаконные действия военных. Правозащитник Александр Лашманкин продолжает.
Сейчас он предпринимает все для того, чтобы отстоять свои права. Мы будем, если он, конечно, выразит готовность, действовать официальным путем, обжаловать их действия.
Правозащитникам и ранее были известны случаи, когда призывников боевиков под конвоем в наручниках доставляли в военкомат. После того, как молодые люди подписывали повестки о призыве на военную службу и отправке в воинскую часть, их освобождали. Представители областного военкомата отказываются от комментариев, заявляя, что о подобных случаях им ничего не известно. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Организации, которые занимаются мониторингом нарушений во время призыва в российскую армию, говорят, что права призывников нарушаются во всех без исключения регионах России. В своем докладе перед началом весеннего призыва коалиция «За демократическую альтернативную службу» и Комитет солдатских матерей рекомендовали призывникам в случае нарушения их прав без промедления обращаться в правозащитные организации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева. Слушания возобновятся 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка. Взятый в заложники израильский военнослужащий содержится в секретном месте, недоступном израильтянам. Это заявил представитель палестинской группировки Комитеты народного сопротивления. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем, конечно же, мировая реакция на убийство российских дипломатов в Ираке. Сегодня же Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Сборная Украины становится одной из 8 сильнейших команд чемпионата мира по футболу. И убийство медведя Бруно вызвало в Германии дискуссию об отношениях человека и животных. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Владимир, ну, я сегодня тоже мельком просмотрел европейские газеты. В общем, основные темы нашей информационной программы сегодня же это и темы европейских газет. Давайте начнем поэтапно. О чем пишут сегодня?
Ну, действительно так. Все пишут действительно о теме террора и борьбы с ним. Европейские газеты сообщают об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Во всех публикациях сочувственная тональность. В некоторых попытки проанализировать эту чудовищную историю. Германская Süddeutsche Zeitung цитирует заявление российского МИДа. «Мы требуем от иракского руководства и командования многонациональных вооруженных сил предпринять все необходимые усилия, чтобы никто из участников преступления не избежал справедливого наказания». Цитируются также и другие заявления российских политиков о том, что ответ России будет адекватным. Каким? Газета напоминает интриги Москвы в арабском мире и ее желание выставить себя там противовесом США. Теперь всему этому, по мнению газеты, нанесен чувствительный удар. Другой разворот темы террора и борьбы с ним – публикации, связанные с убийством и ранением нескольких израильских солдат палестинскими террористами и захватом ими израильского ефрейтора Гилада Шалита, а как следствие всего этого – подготовка в Израиле широкомасштабной акции возмездия. Об этом тоже пишут сегодня все газеты. Выделю статью в израильской газете «Маариф» о расследовании обстоятельств этих преступлений, которое, по мнению газеты, приведет к отстранению от должности многих высокопоставленных офицеров армии обороны Израиля.
Владимир, ну это все печальные, даже трагические темы. А что-нибудь еще привлекло ваше внимание?
Да, вот всюду, от Москвы до Парижа, пишут тоже о предстоящем слиянии европейского металлургического концерна «Арселор» с крупнейшим в мире сталелитейной компанией «Металлстил». несколько опережая события, парижская Монт уже спешит подвести итог. Я цитирую. «Стальная битва завершилась явной победой Лакшми Миттала, который добился цели откровенным упрямством и непреклонностью. По мнению газеты, исход этого противостояния с российской компанией был очевиден. Как только акционеры Арселора почувствовали, что их ценные бумаги потяжелели, они, по логике вещей, стали пропускать мимо ушей заявления политиков вроде премьер-министра Франции о вере в экономический патриотизм. Предстоящее слияние Монт рассматривает как унизительное поражение политиков и победу акционеров».
Владимир, а что, собственно, пишут о смерти этого несчастного медведя? Вроде бы мелочь такая, но для Европы эта тема не менее политическая, чем любая другая.
Так ну, ведь? Действительно, ну, очень много, не только пишут. С утра сегодня все немецкие станции показывают его телевизионные. И пишут о нем не только в Германии, но и в Италии, поскольку он оттуда пришел. И пишут очень много и очень страстно. Например, берлинская Tageszeitung пишет, вся Германия сегодня спорит, можно ли было отловить Бруно и вместо того, чтобы убивать животное, характерно или нетипично для медведей нападать на цыплят и овец, вместо того, чтобы охотиться на оленей. И повинна ли мать Бруно в том, что привела ему дурные гастрономические привычки. Вот другая цитата из Süddeutsche Zeitung. Выстрел, который сразил Бруно вчера на рассвете, предназначался не только надоедливому медведю. Он был нацелен на любую форму дикой природы, которая не соответствует желаниям человека. И газета, в общем, против такой неадекватной реакции на этот случай. Она пишет, оплакивать гибель столь редкого животного – это одно, но угрозы в адрес охотников и политиков, они уже раздавались, между прочим, это совершенно другое. Некоторые люди полностью потеряли, по мнению Süddeutsche Zeitung, чувство меры.
Спасибо, Владимир. С некоторыми свежими материалами европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной российской и международной теме этих дней. О том, как в Соединенных Штатах реагируют на убийство 4 сотрудников российского посольства в Багдаде, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вестью о подтверждении самых худших опасений за судьбу 4 сотрудников российского посольства в Багдаде открыл свой брифинг пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу. Мы глубоко опечалены и шлем наши соболезнования не только семьям погибших, но и всем россиянам. Прокомментировать это скорбное событие я попросил Глена Говарда, президента Вашингтонской неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд». Господин Говард, кто же все-таки может стоять за похищением и убийством группы сотрудников российского посольства в Багдаде? Определенно, это дело рук Аль-Каиды. У меня не вызывает сомнения, что ее боевики избрали русских объектом нападения, воспринимая Россию как союзника Соединенных Штатов в войне с террором. Но по большому счету они нападают на всех иностранцев в Ираке, будь это итальянцы, испанцы или даже египтяне. Насколько адекватно, на ваш взгляд, действовала российская сторона после похищения 4 сотрудников своего посольства в Багдаде? На мой взгляд, очень медленно. Российская пресса была не в состоянии понять, кто несет ответственность за это ЧП, поскольку правительство в основном хранило молчание о деталях долгого расследования, а потом долго пыталось выяснить достоверность сообщения о смерти людей. Помещенный в интернете видеоролик подтверждает этот печальный факт. Но возникает другой вопрос. Почему все-таки боевики напали на русских? Ведь Россия в Ираке сейчас не проявляет высокой активности, а в прошлом оказывала поддержку Саддаму Хусейну. Возможно, аль-каидовцам не нравились хорошие отношения президента Путина с президентом Бушем. Во вчерашнем заявлении, подтверждающем гибель 4 россиян-заложников, МИД России возлагает ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов на коалиционные войска. Как это следует понимать? Это выглядит как поиск козла отпущения. Как можно можно упрекать силы коалиции, зная, насколько опасна обстановка в Ираке. Выдвигающие подобный упрек не видят собственной вины. А Соединенные Штаты обвинить очень удобно. Меня такое заявление весьма удивляет и разочаровывает. В свете трагедии с группой сотрудников российской дипмиссии, некоторые американские конгрессмены задаются вопросом, смогут ли теперь Соединенные Штаты рассчитывать на поддержку своей миссии в Ираке со стороны России. А как вы думаете? Я считаю это очень маловероятным, сказал президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Говард. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». 15 лет исполнилось Российскому фонду защиты гласности. Корреспондентские пункты, центры и волонтеры фонда работают сейчас более чем в 30 российских регионах, в том числе, конечно, на Урале. Большинство свердловских журналистов признают, что так или иначе они нуждаются в правовой защите, не меньше в юридической подготовке. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
В прошлом году на Урале прошел первый в России проект под названием «Скорая юридическая помощь для средств массовой информации». Проект, соорганизаторами которого выступили и представители Фонда защиты гласности в Уральском регионе, на грантовой основе финансировался из-за рубежа. Потом средства кончились, но юрист Анна Буркутбаева уверена, что четвертой власти помощь нужна очень часто.
Обжигается на всех темах. Темы, связанные там, с политикой, с экономикой, освещение каких-то конфликтных ситуаций, темы, связанные с освещением криминальных вопросов.
Обычно консультации юриста нужны журналистам из глубинки, в первую очередь газетчикам, у которых, в отличие от более или менее сносно живущих за счет рекламы радийщиков и телевизионщиков, не хватает денег не только на редакционного юриста, но и на выплату гонораров. Для них Институт развития прессы «Урал» проводит круглые столы, семинары и пресс-конференции по свободе доступа к информации. Его директор Людмила Шевченко вспоминает одну из таких пресс-конференций.
Когда убили редактора газеты «Новый Рефт» Эдуарда Маркевича, через какое-то время просто к нам обратилась, значит, вдова Эдуарда, она тоже журналист, и она сказала, что ее преследуют, что угрозы, и она боится за свою жизнь, за жизнь ребенка. Мы тогда провели пресс-конференцию, на которой вообще, по-моему, все средства массовой информации Екатеринбурга были. В результате потом, значит, вот вдова Маркевича переехала в Екатеринбург, здесь ей помогли, то есть, в общем, внимание, конечно, было привлечено.
Журналисты Свердловской области в целом достаточно свободно в изъявлении своего мнения, считает секретарь Свердловского союза журналистов Дмитрий Полянин. В регионе так или иначе противостоят друг другу несколько политических и финансовых сил. В конфликте их интересов рождается свобода слова. Достаточно купить 3-4 газеты, посмотреть 4-5 телеканалов, чтобы получить хотя бы относительно точное представление о происходящем в регионе. Но поистине журналисты свободны все-таки только в интернете, где они подчас пишут совсем не то, что говорят и публикуют в обычных СМИ. Дмитрий Полянин.
Реально интересная сейчас журналистика почти вся уходит в интернет. На телевидении, на радио, в газетах мы практически не видим очерковой журналистики, обозревательской, реальной аналитики. В интернете как раз гораздо больше журналистики. Я думаю, что вот с приходом сейчас вот новых технологий, с расширением вот этих цифровых возможностей, в том числе, я надеюсь, что у нас появится и цифровое телевидение, и интернет-телевидение. Как раз уровень свободы слова будет сейчас зависеть именно от технологии, а не столько от того, как ведет себя власть.
За 15 лет существования представительств Российского фонда защиты гласности в регионах журналисты смогли поучаствовать во многих мероприятиях, организованных как самим фондом, так и его партнерами. И если бы журналисты более ответственно подходили к своей правовой подготовке, чаще пользовались бы литературой, которую издает фонд, то проблем в этой области у них было бы гораздо меньше. Так считает представитель фонда защиты гласности в Уральском регионе Владимир Голубев.
К сожалению, достаточно часто сами журналисты подставляются под некие угрозы, опять же, не проверяя факты, искажая их. И достаточно часто фонд может помочь журналистам, но, к сожалению, это зачастую происходит, потому что они сами виноваты. С другой стороны, бывают факты, когда на журналистов нападают, когда им препятствуют осуществлению профессиональной деятельности. Есть давление на журналистов. Мы всегда в этих случаях вмешиваемся, озвучиваем эти факты. И, в общем-то, основная деятельность фонда заключается как раз в оказании консультативной помощи, юридической помощи. И сама озвучка этих фактов заставляет зачастую тех, кто оказывает давление на журналистов, изменять формы работы с журналистами. В 2006 году в Екатеринбурге появился Дом журналистов. Одна из первостепенных его задач – обучение представителей уральских средств массовой информации тому, как работать профессионально, как вместе отстаивать свои права и как при необходимости обращаться в суд. Сейчас это редкость. Тем более, что журналистские профсоюзы, по словам экспертов, наберут силу не раньше, чем лет через 10. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». И хочу отметить, в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его будет вести моя коллега Анна Качкаева. И в гостях у нее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, анализ последних матчей чемпионата мира по футболу, рубрика «Русский политический интернет» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Бельгии. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. Международное сообщество категорически осудило убийство российских заложников. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, которое зафиксировано в коалиционном соглашении, подписанном пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Слушания возобновятся 4 июля. Сегодня суд удовлетворил ходатайство адвокатов подсудимых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка, которого представили сегодня аппарату Генпрокуратуры. Взятый в заложники израильский военнослужащий содержится в секретном месте, недоступном израильтянам, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. На границе с сектором Газа сконцентрированы крупные израильские силы. Премьер-министр Эхуд Ольмерт отдал приказ о готовности к боевой операции. В Афганистане сегодня убиты 2 британских солдата. Как сообщило британское командование, военнослужащие погибли в бою в провинции Гельмент на юге страны. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников, арестованных в середине июня, пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки в Конституцию, предусматривающие расширение полномочий премьер-министра и передачу больших прав регионам. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 27 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
К истории гражданской войны в России. С мая 18 по май 21 года большевики проводили в стране политику военного коммунизма. Почему? Многие историки считают, что военный коммунизм был продуманной, логически завершенной концепцией построения коммунистического государства. Историк и экономист Юрий Голланд обращает внимание на забытую причину той жесточайшей политики. Радио «Свобода», 27 июня 1999 года.
И здесь я хочу отметить одно обстоятельство, которое многие специалисты не знают и никогда об этом не говорят. Оно имело огромное значение. Дело в том, что в начале 1918 года правительство большевиков заявило об отказе от уплаты долгов царского правительства, взятых в других странах до военных долгов. Это сразу привело к блокаде, потому что не было прецедентов в истории вот такого заявления. Много стран не платило долгов и раньше, но никто не заявлял, что они в принципе отказываются от уплаты долгов. Послы стран западных, которые были здесь, стран Антанты, то есть союзников России в то время, по войне с Германией, заявили, что они отказываются принимать вообще это заявление. И считали, что все равно оно рано или поздно будет отменено. Они ответили блокадой, в результате страна Россия, которая имела достаточно большой золотой запас, к этому времени, не могло купить продовольствие, скажем, к лету 1918 года, когда в городах его действительно не было. Поэтому они были вынуждены каким-то образом взять это продовольствие, хлеб, в деревне. И поэтому они пошли по пути очень жестким осуществления продразверстки, ввели еще комбеды, то есть они попытались расколоть деревню и натравить одну часть крестьян, бедных, на богатых, более на богатых, и отобрать этот хлеб для города. Пойти же на то, чтобы резко повысить цены и вот таким путем взять хлеб у деревни, может быть, было бы и можно, но это было по социальным таким факторам, на какие слои ориентируются. Правительство нежелательным, и они вот поэтому как бы выбрали этот путь. Но если бы они могли купить, а деньги были, то ничего бы этого бы не было, и тогда не было бы тех последствий, потому что граждан Гражданская война в широких масштабах началась именно как следствие нажима на крестьян. Я забыл еще одну очень важную черту военного коммунизма, как раз ее Бухарин в книге «Экономика. Политика переходного периода», он ее освещал подробно. Тезис, который был сформулирован Бухариным, то в основе лежал принцип принуждения по отношению к населению, к народу. На основе насилия. Это надо было все внедрять. Но народ сам не понимал, что его, так сказать, хотят как бы загнать в счастливое будущее. Его можно было только принудить к этому. И как раз Ленин сам, он всячески одобрял вот этот тезис.
Весной 21 года Ленин отказался от политики военного коммунизма и провозгласил переход к НЭПу. Радио «Свобода», 27 июня 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Психологи из итальянского университета Падуи показали, что правая и левая полушарность мозга встречаются у рыб. Асимметрия мозга имеет преимущество, обеспечивая сложное поведение. Наблюдения проводились за небольшими рыбами-герардинусами, которые могут рождаться как с симметричным, так и с асимметричным мозгом. В присутствии хищников асимметричные герардинусы поедали креветок в два раза быстрее, чем их симметричные родственники, так как одним глазом они преимущественно следили за хищником, а другим за креветками. Раньше ученые полагали, что асимметричный мозг бывает только у людей. Группа исследователей из Тель-Авивского университета под руководством Яэль Ханейн создали чип с регулярной сеткой из крысиных нейронов. Чип расположен на кварцевой пластинке с каркасом из нанотрубок. Шаг узла каркаса составляет 100 микрон. Живые нервные клетки связывались с узлами решетки, а затем образовывали контакты друг с другом. Электрическую активность нейронов в чипе можно легко измерять благодаря проводимости нанотрубок. Искусственные сети живых нейронов пока имеют ограниченное время жизни – около 11 недель. Разработка израильских ученых является крупным прорывом в области нейронных сетей. Корпорация ученых из Американского музея естествознания и Барселонского университета обнаружили образец древнейшей паутины с насекомыми в куске янтаря. Возраст находки – 110 миллионов лет. Это древнейший из известных науки образцов целой паучьей сети. В нем исследователи нашли вымершие ныне виды клеща, мухи, жука и осы. Ученые выяснили состав паутины и таким образом существенно расширили базу шелковых последовательностей, которые могут использоваться для синтеза высокоэффективных биоматериалов.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу накануне определилась еще одна пара четвертьфиналистов. Сборная Италии, забив пенальти уже в добавленное время, победила команду Австралии. И очень большой сюрприз, конечно, преподнесли украинцы, выигравшие в серии пенальти, считавшиеся фаворитом сборной Швейцарии. И основное, и дополнительное время этого матча закончилось в ничью 0-0. У микрофона специальный корреспондент Радио Свобода на чемпионате Олег Винокуров.
уже ясно, что на надеждах на большую результативность на этом чемпионате нужно поставить крест. Но что касается первого матча Италия-Австралия, то здесь, конечно, все объяснялось поистине скучной, унылой игрой явных фаворитов, итальянцев, которые, как нам кажется, последний раз на чемпионатах мира вообще игру приличную демонстрировали только в 1994 году. После этого на двух и вот уже и на третьем чемпионате мира сборная Италии совершенно не впечатляет. В четвертьфинале сборная Италии будет играть с командой, которую, конечно же, нужно назвать главным открытием этого чемпионата, сборной Украины. Открытие произошло вчера прежде всего в том, что украинская команда предстала в совершенно необычном для себя виде. В групповом турнире она, казалось бы, продолжала дело, начатое в отборочном. То есть играла исключительно от обороны, а порой просто все время в обороне и, рассчитывая на контратаки, в общем, играла достаточно пассивно, скажем так. И в чрезвычайно малой степени созидательно. Но вот вчера произошло, конечно, чудесное превращение с украинской сборной. Она и по составу стартовому сразу было видно, что Олег Блохин рассчитывает на активный и созидательный футбол. Там было много футболистов атакующего плана. И, в общем, весь ход игры показал, что более отсиживаться в обороне украинцы не были намерены. Ну, единственное, чего не хватало, это ударов по воротам. Всего два за 120 минут игрового времени, это маловато. Швейцарцы вроде бы имели возможности для взятия ворот больше, хотя в целом по игре на протяжении довольно продолжительных периодов времени уступали. Ну и в итоге все это закончилось нулевой ничьей, пенальти. И вот так сборная Украины, естественно, совершила выдающееся достижение, которое уже ни с каким и российским не сравнимо. Ну, а сборная Швейцарии покидает турнир, установив своего рода рекорд, потому что в прошлом, мы знаем, нередко уезжали с чемпионата мира команды непобежденными, но никогда не было такого, чтобы покинула досрочно турнир команда, не пропустившая ни единого гола. Вот это как раз и есть сборная Швейцарии.
У микрофона был специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Олег Винокур. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Стремясь играть все более активную роль в мировой экономике, стараясь внедряться в транснациональные компании и скупать иностранные активы, сама Россия пытается максимально ограничить доступ иностранцев к своим наиболее ликвидным компаниям. Этой теме посвящен редакционный комментарий газеты «РУ», опубликованный в связи с отказом компании «Арселор» от слияния с российским сталелитейным гигантом «Северсталь».
При том, что в России в последние годы наблюдается устойчивый экономический рост и повышенный интерес зарубежных инвесторов к нашим активам, сегодня трудно представить себе нечто подобное сделке по покупке British Petroleum 50% акций ТНК, хотя эта сделка состоялась всего 3 года назад. Несмотря на личные дружеские отношения президента Путина с теперь уже бывшим германским канцлером Шрёдером, российские власти не позволили германскому концерну Siemens получить контроль над силовыми машинами. Во все крупные месторождения энергоносителей иностранные корпорации, если и допускаются, то только с российскими государственными компаниями на правах младших партнеров. Государственной тайной для иностранцев объявлены даже сведения о количестве добываемой частными компаниями нефти, из-за чего та же ТНК BP не может держать иностранных менеджеров на ключевых постах.
Если же попытки российских компаний купить зарубежные активы наталкиваются на аналогичные препятствия, то в Москве это почему-то вызывает недовольство.
«Газпром», например, начинает публично возмущаться попытками британских парламентариев поставить юридические барьеры на пути попыток газового концерна купить крупнейшего поставщика бытового газа населению Великобритании. Но ведь российские министерства и ведомства не просто с одобрения, а практически по указанию администрации президента делают то же самое, резко ограничивая возможности иностранных инвесторов на нашем рынке. не говоря уже о том, что сам «Газпром» – крупнейшая, наиболее активная по части попыток скупать активы за рубежом российская компания, до сих пор не обеспечил однородность рынка своих акций, ставя нерезидентов в заведомо более невыгодные условия и расплодив серые схемы теневой перепродажи иностранцам «Газпромовских» акций на правах резидентов.
Такая непоследовательность, причем без сомнения одобренная сверху, делает значительно менее привлекательным инвестиционный климат в России. И именно в ней следует искать причины поражения «Северстали» в борьбе за слияние с компанией «Арселор», уверен главный редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
В данном случае мы имеем дело с реализацией с известной поговорки про то, как с больной головы на здоровую перекладывается некая проблема. Дело в том, что основная политизация экономического процесса, основная политическая подоплека слияния и поглощения крупных российских компаний – это дело рук, собственно, российской власти, потому что известно, что никакая большая сделка не может быть осуществлена без согласия Кремля. Известно, что Кремль всячески противится приходу в Россию западного капитала, серьезного, и продажи серьезных кусков российской собственности зарубежным инвесторам. Ну, соответственно, с ним начинают играть по этим же правилам. И, кроме того, сами по себе инвесторы не очень хотят связываться с рынком, который настолько зависит от политических рисков.
Инвестиционный клапан. Редакционный комментарий газеты.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 сотрудников российского посольства в Ираке. На Украине партия регионов заблокировала работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Слушания возобновятся 4 июля. Взятый в заложники израильский военнослужащий содержится в секретном месте, недоступном израильтянам, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. На границе сектора Газа сконцентрированы крупные израильские силы. В Афганистане сегодня погибли в бою 2 британских солдата. Итальянцы на прошедшем референдуме отвергли поправки в Конституцию, предусматривающие расширение полномочий премьер-министра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Темпы роста экономики России в 2006 году могут составить 6,5%. Такой прогноз представил в Москве руководитель миссии Международного валютного фонда Пол Томпсон. Это на 0,5% выше предыдущего прогноза МВФ и на 0,2% больше последнего прогноза Министерства экономического развития и торговли России. Дальнейшая динамика роста национальной экономики, по мнению российских экспертов, во многом будет зависеть от качества решений, принимаемых правительством страны. В частности, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Горюленков обращает в этой связи внимание на будущую либерализацию внутреннего валютного рынка.
Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то бизнесу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить.
Россия, Соединенные Штаты и Италия являются крупнейшими экспортерами стрелкового оружия в мире, говорится в докладе, подготовленном конференцией Организации Объединенных Наций о незаконной торговле оружием. Наиболее крупными импортерами вооружений в этом документе названы США, Кипр и Германия. В целом мировой рынок стрелкового оружия эксперты оценивают 4 миллиарда долларов, причем четверть его оборота считают нелегальной. Контролируемый государством концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Стоимость будущей сделки не разглашается, однако, исходя из нынешней капитализации «Новатека», ее сумма может составить более 2 миллиардов долларов. Эксперты считают, что независимый производитель газа, продавая «Газпрому» свои акции, получает тем самым гарантированный доступ к трубопроводной системе концерна, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» и алмазодобывающая компания «Ауроса» не ведут и не вели ранее переговоры о слиянии, сообщил сегодня директор заполярного филиала «Норильского никеля» Виктор Томенко. В начале 2006 года на рынке появились сообщения о том, что государство, контролирующее компанию «Ауроса», может стать владельцем контрольного пакета акций горно-металлургического комбината, принадлежащего сегодня частным акционерам. Теоретическую возможность проведения этой сделки подтвердил тогда и губернатор Красноярского края Александр Хлопонин.
Сегодня на уровне двух предприятий, с одной стороны, это компания «Ауроса», с другой стороны, это «Норильский никель», идут обсуждения между собой о возможных подходах к слиянию этих двух компаний, при которых 25% должно сохраниться на уровне государства в этой объединенной компании, а акционеры компании будут владеть остальным пакетом 75%. Никаких решений по этому поводу, никаких договоренностей по этому поводу, никаких даже наметков проектов решений по этому поводу нет.
Российская информационная группа «Интерфакс» подписала соглашение о партнерстве с американским агентством «Business Wire», одной из крупнейших в мире компаний, специализирующейся на коммерческом распространении корпоративной информации. В сообщении сторон говорится, что этот проект должен обеспечить российским компаниям возможность комплексного раскрытия на мировых финансовых рынках информации, подлежащей обязательному публичному распространению. В США объявлено о крупнейшей сделке в истории мировой горнодобывающей индустрии. Объединить бизнес намерены американские компании Phelps Dodge и канадские Inco и Falcon Bridge. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров трех компаний, составит более 40 миллиардов долларов. Новая американо-канадская компания, которая будет называться Phelps Dodge Inco, в случае завершения сделки станет крупнейшим в мире производителем никеля, опередив российский Норильский никель, и вторым производителем меди после чилийской государственной компании Codelco. Американская фармацевтическая компания Bayer объявила о предстоящей покупке за 2 миллиарда 200 миллионов долларов хорватской Пливо, крупнейшей фармацевтической компании в странах Восточной Европы. Сделка позволит американской компании закрепиться на рынках не только стран этого региона, но и России, а также значительно расширить собственное производство так называемых дженериков, то есть дешевых копий новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. По экспертным оценкам, объем мирового рынка дженериков к 2010 году превысит 100 миллиардов долларов. На сегодня крупнейшими их производителями являются израильская компания Teva и швейцарская Novartis. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек, на завтра 27.03. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек, курс на среду 34.05. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. Бельгийским тележурналистам недавно удалось создать уникальный портрет королевы Бельгии Паолы. В первый раз телекамерам разрешено было заснять повседневную жизнь королевы, подглядеть ее беседы с друзьями. Знатоки утверждают, что такова тенденция по всей Европе. Табу на неофициальный разговор с монархом медленно отходит в прошлое. О новом документальном фильме «Голос королевы» рассказывает корреспондент «Свободы» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Быть красивой и молчать – вот основные требования к любой бельгийской принцессе, а тем более королеве. Если член королевской семьи выскажет свое мнение по любой политической проблеме, он нарушит Конституцию Бельгии. Согласно основному закону страны, король обязан соблюдать нейтралитет. Он как бы не имеет права иметь политические пристрастия. На практике возможности высказывать личное мнение лишена вся королевская семья. Даже когда сама королева хочет дать интервью и настаивает на встрече с журналистами, официальный бельгийский двор, а точнее его пресс-служба, не дает соответствующего разрешения. Так произошло и в этот раз, когда журналист бельгийского телеканала ВРТ Ян Бекаус попросил записать интервью 68-летней королевой Паолой. Известно, что Паола была очень расстроена тем, что ей запретили открыто отвечать на вопросы прессы. Спустя некоторое время был достигнут компромисс. Бекаусу было позволено снять 3 беседы Паолы со своими подругами на родном итальянском, на французском и на голландском и использовать этот материал для создания документального фильма «Голос королевы». Это правда, что люди не знают моего голоса, но есть такая арабская поговорка: человеку даны 2 уха, чтобы слушать, но только 1 рот, чтобы говорить. Бельгийская королева давно мечтала показать журналистам себя настоящую, вместо карикатурного образа, созданного в желтой прессе. Паола Руффо ди Калабрия, родом из аристократической итальянской семьи. Своего будущего мужа, теперь короля Бельгии Альберта II, она повстречала на церемонии коронации папы римского Иоанна XXIII в 1958 году. Свадьба состоялась год спустя. Вскоре Паола родила одного за другим 3 детей. Мужа видела редко, он все время совершал заграничные визиты. Несмотря на идиллические кадры светской хроники 60-х, на которых писаная красавица Паола все время предстает в окружении улыбающихся придворных, на самом деле ее жизнь в холодной двуязычной Бельгии сразу не заладилась. Неспособность Паолы к языкам, особенно плохо давался ей голландский, конфликты с королевской семьей по поводу воспитания детей и, наконец, самая большая тайна бельгийского двора, продолжавшийся почти 20 лет роман Альберта с одной валлонской баронессой, которая родила ему дочь. Все это в свое время чуть не заставило Паолу вернуться в Италию. В новом фильме до сих пор с болью в голосе и все на том же ломаном голландском Паола рассказывает. В первые годы совместной жизни нам все время приходилось скрываться от папарацци. Они появлялись из ниоткуда на улице, бежали передо мной, за мной, и это было страшно. То, что рассказывает Паола в фильме, простые повседневные вещи, ничего сенсационного. «Однако мы еще никогда не слышали от нее ничего подобного», сказал в интервью нидерландской программе «Нова» эксперт по королевской жизни, или, как принято говорить, «royalty watcher» Ян ван ден Берхе. «Я думаю, что мы скоро сможем и голландскую королеву Беатрикс увидеть на экране в менее официальном качестве, в окружении знакомых, за непринужденной беседой», предположил ван ден Берхе. Для каждой королевской семьи сделать такой фильм – замечательный ход по продвижению собственной популярности. Первыми это сделали скандинавы, там монархи вообще ведут себя наиболее демократично. И трюк сработал, людям понравилось. Безусловно, определенная завеса таинственности, волшебства должна сохраняться всегда. Королевская семья все-таки. Но если есть возможность поснимать немножко королеву в повседневной жизни, задокументировать, так сказать, то это отличная реклама. Королевой Паола стала в 93-м году после смерти старшего брата Альберта, бездетного короля Бодуэна. Семейные страсти утихли лишь несколько лет назад. – В 1999 году Альберт публично признал свою незаконно рожденную дочь, художницу Дельфину Боэль, которой к тому времени исполнилось уже 29 лет. Королева Паола в кругу итальянских друзей. Отрывок из фильма «Голос королевы». Мы пережили по-настоящему трудные времена. У нас действительно были проблемы. Но теперь я могу сказать, что все-таки мы были созданы друг для друга. Один из друзей. То есть ты счастлива, Паола? Мы это часто говорим друг другу. Мы были созданы друг для друга. Фильм «Голос королевы» только что был показан по бельгийскому телевидению. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Софьей Корниенко, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный рассказ о странной дате. Дате двусмысленной. 70 лет назад в СССР был введен запрет на аборт. Что принесло это постановление советским женщинам и врачам, расскажет наш медицинский обозреватель. Слушайте «Радио Свобода».
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике в российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.